Здравствуйте, дорогие телезрители! Вот мы уже и подошли к Страстной Седмице. Послезавтра Лазарева суббота, церковь вспоминает величайшее чудо, совершенное Иисусом Христом, воскрешение Лазаря, смердящий труп которого уже 4 дня разлагался в погребальной пещере.
Учитель! Марфа и Мария, сестры друга твоего из Вифании, послали разыскать тебя. Лазарь захворал. Он при смерти. Иди. Скажи, что я приду.
Учитель, это он!
Учитель, это Марфа.
Господин мой! Господин мой, когда ты был бы с нами, мой брат не умер бы. Но знаю, даже теперь, что бы ты ни попросил у Всевышнего, будет дано тебе. Ибо верю я, что ты Христос, Сын Божий. Тот, кто пришел в мир, предвестником вечной жизни.
Где его похоронили?
Пойдем.
Уберите камень.
Но, господин, он мертв уже 4 дня. Тело верно во власти тлена.
Уберите камень. Ну-ка, помогите. Отец, услышь мою молитву. Вот возможность внушить им веру. Веру в то, что я их жизнь и воскресение. И кто в меня поверит, тот будет жить в веках. Спустился в царство я подземное с тем, кто был прежде меня. Лазарь! Явись! Тот, кто уверует в меня, пусть даже мертв он, жизнь обретет.
чудо воскрешения произвело такое впечатление на людей, что толпы ликующих людей встречали Иисуса, входящего в Иерусалим, воздавая ему царские почести по обычаю того времени, размахивали пальмовыми ветвями, снимали с себя верхнюю одежду и постилали ее на пути следования Христа, возглашая приветствие «Осанна Вышних, сын Давидов! Благословен грядущий во имя Господне!» Такими возгласами так торжественно встречали только царей.
Добро пожаловать в наш город!
Он воскресил Лазаря из мертвых! И сказал Исаия: «О Иерусалим, дщерь Сиона, смотри, вот вступает в тебя царь твой кротко и смиренно. Сын Давида, ты единственная надежда Израиля.
Ты наш пророк и спаситель.
Иисус, спаси нас!» Иисус, спаси нас!
Израильтяне встречали Иисуса в надежде, что Он возглавит их национально-освободительное движение, поднимет восстание и вооруженным путем свергнет власть римлян. Но Иисус, хотя и был царем, но не от мира сего. Он говорил о любви к врагам. И это очень быстро разочаровало иудеев. Всего через несколько дней те же люди, которые выкрикивали ему «Осанна! Да здравствует Христос!» будут вопить «Распни его!»
Кого вы хотите увидеть на свободе? Иисуса из Назарета? Этого нельзя допустить, нужно что-то делать. И виновного в том, что провозгласил себя царем иудейским.
Смотрите, на нем корона!
Или... Вараву. Освободи Иисуса, он истинный пророк. Иисус из Назарета должен умереть. Свободу Вараве. Лжепророк, он предал нас. Смерть Иисусу из Назарета. Смерть Иисусу из Назарета.
Иисус! Иисус!
Нам нужен Варава. Свободу Вараве.
Отец Яков Кротов продолжает нашу телепрограмму «Беседы о Христе и христианстве». Я хотел бы ответить на один вопрос. Почему верующие такие же, как неверующие, и это в лучшем случае, когда верующий должен быть лучше? Ведь когда в газетах пишут о том, что такой-то священник украл $1 000 000, бывает, такой-то епископ согрешил так-то, почему газеты об этом пишут? Почему они подчеркивают, что это епископ, христианин и так далее? Я об этом спрашивал, мне отвечают, потому что мы, конечно, тоже грешные люди. Я журналист, я там могу выпить, могу сблудить, но я же и не претендую, а он же претендует, вы же претендуете.
Вы же говорите, что мы верующие, мы и вера в нас, она делает нас лучше. Так почему она не делает вас лучше? Вопрос неверно все-таки задан. Я прошу прощения. Вопрос заключается в другом. Человек создан для того, чтобы быть лучше, чем он есть. И ответ – да. Когда человек находит Бога, он обнаруживает, что у мира нету верха и нету низа. Мир бездонен, и у мира нет крыши. Но, открыв это в Боге, человек открывает это в себе. Я должен быть бесконечно лучше. Я понимаю, что это невозможно, что это бессмысленно. Но я должен, потому что это не означает быть святым, это означает быть человеком. И поэтому, если я вижу неверующего, который грешный человек, у меня к нему будет та же претензия, что к верующему. Не потому, что он неверующий, но я скажу, ты человек. Почему тогда ты не летаешь? Если ты человек, почему ты не преодолел земное притяжение? Почему ты не преодолел рефлексы, биологию? Ты же человек, ты не обезьяна. Ты не просто примат узконосый. Я не возвращаю неверующим людям их упрек насчет несовершенства. Я просто пытаюсь сообщить хорошую новость. Несовершенство – наше изначальное состояние. Верующий человек не говорит, что совершенство только для верующих. Хорошая новость заключается в другом. Над нами нет крышки котла, и мы можем и должны расти бесконечно. И когда мы говорим о другом, что он упал, другой-то упал, это верно. Но когда я это говорю, я падаю вместе с ним.
По обыкновению давайте послушаем с вами несколько слов блаженной памяти митрополита Антония Блума.
О смерти мы ничего не знаем. Мы не знаем, что происходит с нами в момент умирания. Но одно мы знаем, хотя бы зачаточно. Мы знаем, что такое вечная жизнь. Каждый из нас знает на опыте, что бывают какие-то мгновения, когда он уже живет не временем, а какой-то полнотой жизни, таким-то ликованием жизни, которое не принадлежит просто земле. Поэтому первое, чему мы должны учить себя и других, это не готовиться к смерти, готовиться к жизни. А если говорить о смерти, говорить о ней только как о двери, которая широко распахнется и нам даст войти в вечную жизнь. Но умирать все-таки непросто, потому что, что бы мы ни думали о смерти и о вечной жизни, мы не знаем ничего о смерти самой, об умирании. Я вам хочу дать один пример моего опыта во время войны. Я был младшим хирургом на фронте. У нас умирал один молодой солдатик, моих лет, 25 лет. Я пришел к нему вечером, сел рядом с ним и говорю, как ты себя чувствуешь? Он посмотрел на меня и сказал, я сегодня ночью умру. А тебе страшно умирать? Умирать мне не страшно. Но мне больно расставаться с всем тем, что я люблю, с молодой женой, с деревней, с родителями. Одно действительно страшно. Это умереть одному. Я с тобой останусь. Вы не можете всю ночь просидеть со мной? Я говорю, конечно, могу просидеть. Он подумал и сказал, если даже и вы посидите со мной, в какой-то момент я этого больше знать не буду. И тогда я уйду в темноту и умру один. Я говорю, нет, вовсе не так. Мы сядем рядом и будем разговаривать. Ты мне будешь рассказывать все, что ты хочешь рассказать. О деревне, о семье, о детстве, о жене, о всем, что ты любишь. И я тебя буду держать за руку. Постепенно тебе станет утомительным говорить. И я буду говорить больше, чем ты. А потом я увижу, что ты начинаешь дремать. И тогда я буду говорить тише. Ты закроешь глаза. И я перестану говорить. Но я тебя буду держать за руку. И ты будешь периодически сжать мою руку, знать, что я тут. Постепенно твоя рука будет чувствовать мою руку, но не сможет ее пожимать. Я начну сжать твою руку. И в какой-то момент тебя больше среди нас не будет, но ты уйдешь не один. Мы весь путь совершим вместе. И это очень важный момент. Потому что очень важно, что человек не был один, когда он уходит в вечность. Но бывает еще другое. Человек болеет иногда долго. И он бывает тогда окружен или любовью, лаской, заботой. Тогда умирать легко, хотя больно. И об этом я тоже скажу. Но бывает очень страшно, когда он окружен людьми, которые только ждут, как бы он умер. Потому что пока он болеет, мы пленники его болезни. Мы не можем отойти от его койки. Мы не можем вернуться к своей жизни. Мы не можем радоваться своим радостям. Он как темная туча висит над нами. Как бы он умер поскорей. Это умирающий чувствует. Это может длиться месяцами, когда родные приходят и холодно его спрашивают: «Ну, как тебе? Ничего? Хорошо, тебе что-нибудь нужно?» «А, ничего тебе не нужно. Хорошо, ты знаешь, у меня свои дела. Я вернусь еще к тебе». И даже без того, чтобы голос звучал так жестоко, человек знает, что его посетили только потому, что надо посетить, но что ждут его смерти с нетерпением. А иногда бывает иначе. Иногда бывает, что человек умирает. Умирает долго, но он любим, он дорог. И он готов пожертвовать счастьем пребывания с любимым человеком, потому что это может дать какую-то радость или пользу другому человеку.
Православный миссионер отец Виктор Верязкин продолжает рассуждать о духовных судьбах людей на примере жизни выдающегося философа и богослова Тьяры де Шардена.
Пьер Тьяр де Шарден принял монашество, но он стал продолжать преподавать геологию и в сане священника. Больше того, он начал писать диссертацию на эту же тему по геологии. Он начал преподавать в институте, в университете, стали с удовольствием слушать его лекции, а поскольку он пытался соединить эволюцию и творение, то многие не воспринимали и говорили: он выходит за рамки строгой догматики, он нарушает католическую доктрину. Значит, и начали писать на него кляузы, доносы, он чуть ли не еретик. Он позволяет себе вольнодумство, оказывается. Наверное, дедушка Вольтер повлиял на него. Вольнодумец. Но в любом случае опять возникает вопрос, друзья дорогие, наш христианский вопрос, вопрос веры и подвижничества. Как быть, когда вокруг тебя, а у нас ведь на работе, в семье, в церкви, в приходе, в группе, везде могут быть соперничество, соревновательность, зависть, сплетни, кляузы, доносы. Это дело может быть абсолютно везде. Как к этому относиться? Оправдываться, писать в ответ на кляузника кляузы на него, или что делать? И оказывается, нам Евангелие говорит: будьте мудры, как змеи, и одновременно просто, как голуби. У нас, правда, не все получается в этом вопросе. Нам легче быть, как голуби, или нам легко быть змеями и шипеть на всех и ядом капать. А вот ухитриться синтезировать и быть одновременно и простыми, как голуби, и чистыми, и мудрыми, как змеи, у нас не получается. Вот поэтому высший пилотаж, я считаю, по большому счету, на работе, в церкви, в приходе, в группе, это найти выход из ситуации обязательно меньшей кровью. Это высший пилотаж. Чтобы и волки были сыты, и овцы остались целы. И капитал приобрести, и невинность соблюсти. Да, это трудно, да, это высший пилотаж, но нужно пытаться это делать. И оказывается, он не стал бороться с его противниками на кафедре, оказывается, Пьер Тьер де Шарден, он начал искать и ждать возможности с честью выйти из ситуации, красиво уйти. Мы не умеем красиво уйти. Мы или разрушим все, уходя, или хлопнем дверью. Мы даже по-английски не можем тихо уйти. Мы можем только со скандалом уйти. Это наша славянская душа или ментальность нам помогает, я не знаю. А он стал искать, молить и просить. И оказывается, когда пришла заявка, что нужна, значит, экспедиция исследовательская там, в Китай, в Азию, и нужен научный эксперт, он туда записался. И спокойно уехал от кляузников. Они остались довольны, выжили человека якобы. И он остался доволен, ушел от кляузников и сплетников. Без скандала. Я бы хотел, чтобы мы на пост поставили себе задачу. Всегда учиться выходить из ситуации с наименьшей кровью. Это высший пилотаж. Это высшая мудрость, оказывается.
И последняя богословская часть нашей телепрограммы. В прошлый раз мы говорили с вами, что спутником божественного откровения, не самым хорошим спутником, всегда было человеческое умствование, в дурном смысле этого слова. И поэтому очень часто преувеличение роли ума разума противостояло истинному богооткровению. Вот всевозможные фантазии, умопостроение в негативном смысле слова даже имеют свое название – гностицизм. Гностицизм сопровождал и сопровождает христианство с самого начала и до сих пор. Может, кто читал из вас, гностики были очень разные, были примитивные, скороспелые такие. Появились потом достаточно быстро очень глубокие, впечатляющие системы гностические. Были гностики, являющиеся прямыми конкурентами христианству. Даже пытались писать соответствующие тексты, которые не стеснялись называть Евангелиями. Таким гностикам мы обязаны изрядным числом апокрифов под названием там Евангелие Петра, Евангелие евреев, Евангелие Фомы и так далее. Апостольские послания там могли появляться. Это тоже не случайно. Гностики появились фактически параллельно, ну, чуть позже, христианских общин. Пройти мимо откровения об избавителе, о спасителе, искупителе человечества гностики, понятное дело, не могли. Слишком большая роскошь. Если присмотреться, в этом можно усмотреть параллель в том числе и нашему сегодняшнему миру, несмотря на то, что он такой же прочно языческий. Но тем не менее, вот когда речь заходит о таких фундаментальных вещах, как зло, избавление от зла, люди все-таки опять вынуждены соотнести какие-то свои соображения, интуицию по этому поводу со Христом. Понятно, что это бывает чересчур своеобразным в наше время. Но наша эпоха вообще характеризуется тем, что она никакой традиции не доверяет очень часто. Более того, все, что традиционно, нередко в силу того, что этому уже много лет, а за много лет вообще все, что угодно, может себя дискредитировать в том или ином смысле. Вот уже в силу этого лучше от этой традиционной вещи отойти. И все-таки вот трудно обойти Христа, когда человек серьезно пытается осмыслить хотя бы феномен зла. И всегда надо сказать, от рассмотрения проблемы зла приходится переходить к происхождению мира, равно как и целостное размышление о происхождении мира, никогда не может обойти проблему зла. Те исторические прецеденты, которые нам известны, вот когда зло пытались объявить просто пустым местом, никогда на самом деле не выглядели особенно убедительно. Стоики, например, доказывали несущественность такой категории, как зло, ценой собственной смерти. Человек настолько свободен, утверждали они, что никакого давления зла на него быть не может, если только он умеет ценить свою свободу. А высшее проявление свободы для стоика – это добровольный исход. Дескать, если человек может уйти сам, то какое на него может оказать давление зло? Это так, если вдуматься, хоть и иллюзорная позиция, но впечатляющая на самом деле, может человека захватить. Здесь, надо сказать, мы сталкиваемся с чрезвычайно интересным феноменом. Гностиков волнует ровно то же самое, что и нас, христиан. Проблема избавления от зла. Гностики очень остро переживают наличие зла. Они не хотят эту проблему обходить, не хотят затушевывать ее. Наоборот, они ее встречают, эту проблему, с открытым забралом. И это очень ценно в гностицизме, то есть первозданно в гностицизме. Потому что, надо сказать, в современных разновидностях гностицизма нет такого открытого признания, что зло есть центральная проблема. Скорее, центральная проблема – невежество. Вот стоит только научить человека всему на свете, как правильно жить, и все будет замечательно. То есть гносис наполовину. Но в чем проблема гностицизма? Когда люди пытаются постичь все самостоятельно, без вдохновения свыше, получается странная вещь. Всегда вынужденным образом искажается божественное откровение – при том, что заподозрить всех гностиков, особенно авторов таких грандиозных теологических систем, таких как Василит или Валентин, заподозрить в каком-то злом намерении было бы совершенно неоправданно. Но вот почему-то гностики, практически все, упираются в стенку. Кончается это тем, что, с одной стороны, спасение оказывается достойно не все. А во-вторых, не очень понятно, в чем это спасение должно состоять. В-третьих, само происхождение мира и зла выводится через такие колоссальные конструкции, от которых действительно становится как-то не по себе. При всей их грандиозности, а у Валентина и у Василиды это нечто такое, что даже на какое-то время завораживает. Не очень понятно, откуда что тут берется. Почему это так? Это колоссальное построение с множеством объемных подробностей, масса сложностей, где всегда можно задать вопрос, а откуда столько информации? Это небесная иерархия, эти порядки на небе. Кто об этом на самом деле знает? Много любопытных подробностей, много интересного написано гностиками. И мы частично, если даст Бог, будем знакомиться с этим. Но предварительно нужно отметить, что истинное богооткровение, в отличие от гностических систем, очень скупо. Если взять Библию, те же главы книги Бытия о сотворении мира, то очень скупая информация. Бог открывает человеку лишь только крайне необходимые вещи, которые имеют практическое значение. А вот когда включается в работу человеческая фантазия, то напридумывать можно такое и столько, все будет интересно и складно. Но вопрос, будет ли это правдой? Ну вот на этом, пожалуй, мы сегодня остановимся. Если даст Бог, продолжим наш разговор в следующий четверг. Всего доброго.